Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы, ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский, а также наш гость Марк Солонин, у которого недавно вышла новая книга под названием «На мирно спящих аэродромах».
Ну, вот и сама книжка, ее, вернее, содержание, и будет, наверное, основной темой нашей сегодняшней программы, которую мы так и назвали, собственно говоря, 22 июня 41 года «На мирно спящих аэродромах». Сразу же хочу сказать, что книга совсем свежая, только-только вышедшая из печати, и мы, как только ее получим, а издательство нам обещало прислать ее в ближайшие буквально дни, мы обязательно ее будем разыгрывать среди вас, уважаемые слушатели, как это у нас время от времени бывает. Ответьте правильно на вопрос и получите книжку Марка Солонина. Все очень просто.
Да, я бы добавил буквально два слова, что, на мой взгляд, это один из самых подробных анализов того, что произошло 22 июня с нашей авиацией, и ничего подобного по сей день ни у нас, ни где бы то ни было еще, как мне кажется, не издавалось. Это абсолютно неоценимый вклад в историю нашей авиации.
Вот, Марк, кстати, добрый вечер.
Мы так добрый, вечер.
Добрый вечер, Марк. Мы еще не слышали вашего голоса, да. Но еще я должен сказать нашим слушателям, напомнить, что работает наш эфирный пейджер 7256633. Вы можете присылать также свои смски по телефону, значит, код России 7495, код Москвы, и дальше 970-45-45. Мы ждем ваших вопросов, замечаний, ремарок и всего, чего вы захотите. Сейчас будем говорить с Марком Солониным, воспользовавшись его пребыванием в Москве. Это не так часто бывает. И план нашей программы, как обычно, значит, где-то во второй половине мы с вами, уважаемые слушатели, вступим в прямой диалог, в прямой разговор по известным вам телефонам, которые мы еще раз вам в свое время, естественно, напомним. А в конце, как обычно, портретная галерея Елены Сьяновой. Сегодня герой Елены не человек, может быть, напрямую не связанный с тем, о чем мы будем сегодня говорить, то есть
я бы сказал, трагедии. Косвенно связанный.
Ну, косвенно он связан со всем, что происходило во Второй мировой войне. Да. Это сэр Уинстон Черчилль. Вот такой портрет подготовила нам сегодня Елена Сьянова.
Ну, я думаю, что мы предоставим слово Марку и пойдем по самым таким основополагающим тезисам, которые дают возможность представить, что же происходило. Начнем, я так полагаю, мы с мифологии.
Ну, мифология, это очень хорошо должна быть известна нашим слушателям, читателям и вообще всем любопытствующим, поскольку миф о том, что советская авиация была разгромлена в первый день или даже в первые полдня, по некоторым вариантам этого мифа, и в первые часы, он как-то оказался самый живучий практически всех тех мифов, которые в свое время были созданы советской исторической пропагандой, так ее назовем. Даже в самых свежих книжках, даже в самых свежих учебниках, где уже, ну, стесняются повторять прежние домыслы про там многократное численное превосходство или про устарелые советские танки, все-таки вот это...
Численное превосходство
немцев. Да, немцев, конечно же. Вот. Продолжает, тем не менее, гулять эта история про то, как налетели и все уничтожили немцы злые на мирно спящих советских аэродромах. Да еще так получилось, что Виктор Суворов, как ни странно, подлил воду на ту же самую мельницу, у него тоже по всем его книгам проходит вот эта идея о внезапном, обезоруживающем, молниеносном ударе. Поэтому миф действительно заслуживал того, чтобы на его
препарировать.
Препарирование, да, препарирование ушло 600 с лишним страниц. Когда я сам увидел эту книгу, мне стало страшно, как ее люди будут прочитывать. Но, правда, первый тираж 7 тысяч уже полностью раскупили, значит, можно его как-то прочитать.
А вот уже, кстати
это
говоря,
это второй будет, который сейчас
да,
должны привезти.
Уже вот на даже, приходят вот вопросы. Олег Борисович из Москвы спрашивает. Благодарю там за программу, сначала он говорит, а потом спасибо Марку Солонину. Где можно купить книгу?
Не, ну мы не заняты книгосбытом, так что, боже упаси, даже втягиваться в эти обсуждения.
Да,
есть
давайте,
магазины.
Да.
В Москве есть магазины. Вот.
Миф.
Да. Значит, традиционная версия была такова, что... Почему традиционная? Анализы непрерывные, эти цифры ходят, что в первые часы войны... в ходе этого самого внезапного нападения. И дальше идет вот эти 1200 и 800. Это заклинание 1200 и 800. Оно проходит по всем абсолютно книжкам. То есть в первые же часы или первый день хотя бы
только
было уничтожено.
Марш,
да, конечно, такое... было уничтожено 1200 советских самолетов, в том числе 800 на земле. А цифра такая большая, она впечатляет, она действует на воображение. А так как... опять же, в старых книжках утверждалось, что вообще-то у нас было 1500 самолетов новых типов, ну, там же какое-то количество какого-то старья, то, соответственно, человек это воспринимал, ну, было 1500, 1200 выбили в первые часы, но остальные, наверное, добили к вечеру. Вот. Значит... Что интересно, когда же начинаешь раскручивать, а все-таки откуда, понятно, что бред. Хотя бы откуда он взялся, хотя бы на что ссылаются. Ну, тонкие книжки ссылаются на толстые, самые толстые ссылаются на несколько фундаментальных монографий. Например, есть такая известная специалистам, такая очень солидная монография Кожевникова. Открываем ее и смотрим. Ну, в конце этой, допустим, той же книги Кожевникова, там полтысячи ссылок на архивные фонды. А вот к 1200 и 800 дана ссылочка на журнал «Авиация и космонавтика». Еще одна такая закрытая даже в свое время монография «Авиация боевых, в тактика боевых примерах». Опять же, давали ссылки на какие-то совершенно пропагандистские брошюрки. То есть круг замыкался, и концов не найдешь. То есть даже непонятно, откуда это взялось. Но даже если принять на веру эти цифры, то после того, как стало известно вообще соотношение сил, общий состав советской группировки, миф стал разваливаться уже на этом этапе. Потому как, если советская военная авиация имела к началу войны вообще-то 20 тысяч боевых самолетов, боевых, если на западном ТВД, то есть в составе авиации 5 приграничных округов и 2 флотов Черноморского и
Балтийского.
И Балтийского было по самым-самым-самым минимизированным, которым я только смог привести и набрать, было порядка 7-7,5-8 тысяч самолетов, то каким же образом уничтожение 1/8... там 1/7 этого количества могло считаться катастрофой.
Да, тем более, Марк, извините, маленькая ремарка. Те самолеты новых типов, которые были к тому моменту произведены, злые немецкие бомбардировщики в первые часы, даже в первый день и даже в последующие недели войны скопом не уничтожили. Они оставались, и их было достаточно много. Но об этом мы поговорим попозже. Вот. В данном случае я бы вернулся к мифу и как бы к реальным цифрам.
Каково было все-таки реальное соотношение?
Реальное соотношение, ну, мы об этом, собственно, уже однажды говорили. Но, значит, возможно, понимаете, в чем дело? Подходы, все, в значительной степени ответ зависит от методологического подхода. Во-первых, надо очень четко обозначить ту мысль, что самолет... военная авиация – это расходный материал. Численность военной авиации – это не количество самолетов. Вообще говоря, обычно самолет больше 1-2 месяцев в боевых условиях просто не живет. При интенсивной эксплуатации он просто списывается из-за износа элементарного. Численность авиации – это численность авиационных частей, то есть эскадрильи полков, и численность летных экипажей. Летный экипаж – вот. Золотой фонд авиации, вот что определяет ее численность. Вот самый минимальный, какой я только смог привести минимальную оценку, дает примерно следующую ситуацию, что у нас на западном ТВД на момент самого начала боевых действий было 7200 летных экипажей, что примерно в 3,5 раза было больше, чем то, что, чем располагал Вермахт, чем располагал Люфтваффе, извиняюсь. И примерно такое соотношение по числу боеготовых эскадрилей. Это общее по всему фронту. Если же мы посмотрим по тем трем группам армий, как они наступали, север, центр, немцы наступали, север, центр и юг, то получается ситуация такая. Единственное, где было превосходство, количественное превосходство советских ВВС минимальным, это Беларусь, то есть Западный фронт. Полоса наступления немецкой группы армии «Центр». И то там наше преимущество по экипажам истребителей было 1,5 к 1, по экипажам бомбардировщиков 1,3 к 1. Это тот самый участок, самый неблагоприятный для Советского Союза.
Да, там было целых 2 немецких истребительных авиадивизии.
Совершенно верно.
51-я и 3-я.
Да, в полосе севера, то есть Прибалтийский военный округ, Прибалтика, соотношение по экипажам истребителей, ну, то есть по летчикам-истребителям, самолеты были одномоторные, было 7 к 1, естественно, в нашу пользу, по бомбардировщикам 4 к 1, на Украине соотношение по истребителям 5,5 к 1 в пользу советской авиации, по бомбардировщикам 4,5 к 1.
Ну,
проще
Украине...
говоря, чтобы не заморачиваться с слушателями всеми этими цифрами, имело место огромное, подавляющее, численное превосходство советских ВВС. Причем, очень, опять же, о чем всегда забывала советская историография, что война развивается не в пространстве и во времени. То есть, если немцы в первые же часы ввели буквально все, чем располагали, и дальше практически наращивать им было свою группировку не за счет чего, то те 80 авиаполков, которые были непосредственно в составе 4 военных округов, которые, ну, то есть Прибалтийский, Западный, Украина, Киевский и Одесские, составляли примерно 1/3 от всего того, чем располагала вообще советская военная авиация. То есть в глубине была огромная группировка, которая немедленно перебрасывалась и перебрасывалась с востока на запад. Тем более, что авиация, в отличие от всех других родов вооруженных сил, ну просто по самой своей природе, может, за несколько часов может быть перемещена. Например, ну, в первую же примерно неделю было уже переброшено 4 авиадивизии, а 4 авиадивизии по полной комплектованности, это уже без малого будет порядка полутора, как минимум, 1500 самолетов и экипажей. Всего до конца июля было переброшено еще 15 авиадивизий, то есть фактически введена в бой такая группировка, которая соответствовала по численности исходной. Кроме того, что перебрасывались готовые, укомплектованные авиационные соединения, просто шли самолеты, просто эшелонами шли самолеты. Например, тот же самый Западный фронт, ну, Белоруссия, то есть понесший самые большие потери от этого так называемого первого обезоруживающего удара, только самолетов получил 452 штуки в течение июня. То есть даже те
до
потери...
До начала боевых действий.
Нет, в первую неделю
после начала. После...
Да, то есть те потери, которые якобы были понесены, я подчеркиваю, якобы были понесены от первого удара немцев по аэродрому, были фактически возмещены по технике.
За неделю.
А так как, еще раз не поленюсь повторить, самолет это расходный материал, а основа авиации это летчики, то здесь-то и вообще потери были минимальны. Такова сама природа этого самого пресловутого удара по аэродромам. Даже в самом лучшем, самом удачном для атакующего варианте уничтожается техника, ломаются железки, а основа, то есть летчики, летный состав, ну, как правило, остается цел.
Да, если гибнет, то техсостав, и то немногочисленный, который не успел добежать до вырытых щелей.
Собственно говоря, даже официальная версия никогда не намекала и не пыталась утверждать о наличии каких-то больших потерь в личном составе, в летном составе прежде всего.
Марк, тут возникает еще один миф, который у нас вечно циркулирует, что летчики наши...
шесть часов по коробочке. Это страшное дело, причем почему-то это даже усиливается в публикации в последних лет. Может быть, потому что это уже остался, так сказать, последний рубеж обороны.
Да,
уже больше уже не за что хвататься. И просто валом идет эти 6 часов по коробочке, необученные летчики, не летали там за всю зиму и так далее. Значит, несколько слов.
Да, а если вот вернуться все-таки к технике, не получилось ли так, что вот это вот количественное...
Превосходство?
превосходство нашей техники, да, и таким образом, так сказать, количественный дефицит немецкой был компенсирован техническим превосходством, то есть качественными параметрами, качественными показателями немецкой авиационной техники.
Виталий, я с удовольствием отвечу, но, как говорится, сначала вот одну
тему, и обязательно
отметим это. Значит, по поводу необученных мальчишек 6 часами по коробочке.
Для начала, до войны.
Да, до войны. Значит, сначала назову просто одну цифру, которую стоит иметь в виду. 84 тысячи боевых вылетов, 84 тысячи боевых вылетов выполнили советские ВВС только в ходе финской войны. То есть декабрь 39-го, январь-февраль 40-го года. 84 тысячи боевых вылетов. Много это или мало? Отвечаю, это больше, чем все вылеты Люфтваффе во время разгрома Франции, плюс все вылеты Люфтваффе во время битвы за Британию. То есть весь 40-й год. Более крупные авиационные операции, нежели советское авиационное наступление на Финляндию в 1939-1940 году во время этой зимней войны, вообще не было. Какие 6 часов по коробочке, если 84 тысячи боевых вылетов были выполнены? 3 тысячи советских летчиков на момент начала войны имели реальный личный опыт участия в боевых действиях.
Это, наверное, не только Финляндия, но и Испания.
Конечно, это Испания, это Холхенгол, это Китай, это Китай.
В общем,
фактически, когда открываешь любые мемуары, любые воспоминания или даже любой какой-то более документ, то мы видим, что, скажем так, от уровня командира эскадрильи или командира полка, а иногда и командира звена в тех частях, которые были тем более вот в западных округах, это был человек уже с орденом Красной Звезды.
Или
с Геройской звездой, повоевавший в Испании, повоевавший на Холхенголе, повоевавший в Финляндии. С одной стороны. С другой стороны, когда, ну, достаточно справедливо отмечают, что Люфтваффе накопила как минимум 2-летний опыт ведения современной войны, это совершеннейшая правда, после 1939 года, плюс та же самая Испания, при этом почему-то всегда забывают, что за опыт надо платить. За учебу надо платить. В мирной жизни платят деньгами в кассу или не в кассу, а на войне платят по-другому. Немцы потеряли к началу войны с Советским Союзом, то есть к июню 41 года, я бы даже, наверное, не поленился назвать точную цифру. Вот она передо мной. С 1 сентября, то есть с начала Второй мировой войны, по 22 июня 41 года, потери летного, подчеркиваю, летного, не технического, не обслуги, летного состава Люфтваффе составили 18 533 человека. В том числе 13 505 безвозвратно, то есть это убитые, и 4 998 раненых. Причем далеко не каждый раненый после госпиталя может снова сесть в кабину самолета. Много, ну, уже понятно, что это, конечно, чудовищно много, но если мы это сравним с исходной численностью Люфтваффе, летного состава, который был на момент начала мировой войны, то получается полное равенство. То есть, ну, строго говоря, сколько было, всех и выбили. Ну, так, конечно, не бывает. Наиболее живучие уцелели. Но, в общем, потери, безвозвратные потери летного состава к моменту начала войны с Советским Союзом уже сравнялись с исходной численностью. Возникает вопрос, а кто же тогда воевал? Воевали те немногие, кому повезло, кто стал асом, плюс огромное количество вот тех самых необученных мальчишек, воспитанных только не комсомола, а Гитлер-Югенда, которые с минимальным налетом, с минимальным опытом прибыли воевать.
Ну, здесь бы я немножко возразил, Марк, потому что у них до войны минимальный налет и до 43-го включительно был все-таки 200 часов.
Вот. А я на это возражу. Это действительно так. Это все так, но просто, как говорится, все это надо вести в определенные рамки реальности. Например, вот в первый день войны, 22 июня, вот в первый день войны, просто я смотрел табличку, очень интересный документ, потери Люфтваффе первого дня войны. Вот одна только группа, сейчас не буду называть это длинное немецкое название, одна группа истребительная, ну, это самая Шюлингруппе, то есть, которая была учебная в районе Сувалки, стояла, они разбили 7 самолетов за один только первый день войны. Разбили на взлете и на посадке.
То есть не то, чтобы они были сбиты,
просто
техническим причинам.
Да, вот тут мы плавно приходим к тому, о чем вы детали говорили. О качестве.
Да. И об аварийности.
Да, то, что мистер Шмидт бился, он бился ведь не только потому, что мальчишки были недостаточно обучены. Он вообще был, был хороший самолет, но не лишенный множества недостатков. В частности, один из неустранимых, в принципе, недостатков конструкции этого самолета, а вообще говоря, самолет это был 35-го года рождения, хотя его упорно называют новейшим. А год рождения у него был то же самое, что и у Ишака. Вот у него была определенная конструкция шасси, в результате которой была очень узкая колея, плюс плохой обзор, поэтому на взлете мистер Шмидт бились просто замечательно.
И на взлете,
и на посадке бились они замечательно. Ну, это частный момент, что касается самого Ишака. Самого мистера Шмидта, прошу прощения. Что касается серьезного сравнения, сравнительного анализа боевых возможностей советской и немецкой авиации начала войны, то на это я, наверное, там потратил 200 или 250 страниц книги. Ну, к слову говоря, меня все-таки учили.
Вывод. Да. Ну, извечный тезис, опять же, из категории мифологии. И-16 был настолько устаревшим самолетом, что мистер Шмидт немедленно его расстреливал, и несчастный
Я просто как бы в пандан тебе зачитаю вопрос, который пришел из Москвы от Валерии и Ольги, которые пишут нам. На начало войны наша истребительная авиация в виде И-15 и И-16 была фактически фанерная. И о чем можно говорить? Никакой защиты летчика не было. Мы брали, как всегда, массы и неумения.
Ну, масса массой, но, тем не менее, бронезащита на И-16 была. Меня один из слушателей упрекнул, что я утверждал якобы,
что
в начале войны на наших истребителях не было пушек. Я такой глупости сказать не мог просто по определению, потому что и были И-16 с пушками ШВАК, и на всех так называемых новых, кроме МиГа-3, стояли 20-миллиметровые пушки. Это обвинение, оно выходит за рамки моего невежества.
Значит, изо всех сил я упирался от того, чтобы в эфире на слух обсуждать авиационно-технические проблемы. Но и ведущие, и слушатели меня сильно хотят загнать в эту колею.
Тут маленькая ремарка. Марк-то, на самом деле, помимо того, что историк, он еще и авиационный инженер.
Да,
Марк, продолжай.
Да, сущая правда. Ну, значит, по поводу фанерности. В книжечке специально прямо дал подробнейший пересказ конструктивно-силовых схем и примененных материалов во всех типах и моделях советской военной авиации на момент начала войны. От того, что самолет я не понимаю, как можно обсуждать вопрос конструктивной силовой схемы в прямом эфире. Они бывают разные, исходя из того, какая она выбрана, таков материал. Вообще же говоря, что фанерный лист, что обшивка из брезента, что 2-миллиметровый, допустим, дюралюминиевый лист для любого авиационного пулемета – это все равно, что пустое место. Это все равно пустое место.
Что лист бумаги.
Даже обычный автомат Калашникова, как каждый из вас должен знать по урокам начальной военной подготовки, пробивает стальной рельс. А уж авиационный пулемет, даже самого маленького винтовочного калибра, еще раз повторяю, что алюминиевый лист на мессершмитте, что фанерная обшивка на И-16, это просто ничего. Защита создается или не создается для летчика бронеспинкой, каковая появилась на И-16, как совершенно верно сказал Дмитрий Захаров, раньше, чем на мессершмитте, которая была достаточно качественной и держала даже крупнокалиберный 12-миллиметровый пулемет. Второй момент защиты – это выбор типа двигателя, типа охлаждения двигателя, воздушного охлаждения или жидкостного. Именно советские устарелые так называемые Ишаки, И-16 и И-153, имели двигатель воздушный, то есть такой вот звездообразный с тупым носом, который выдерживал несколько прямых попаданий и летал с несколькими разбитыми цилиндрами. В то время как моторы жидкостного охлаждения, которые были на всех мессершмиттах и почти на всех за очень небольшим исключением немецких бомбардировщиков, но кроме Дорне 17-го, которого было очень мало, как должен знать любой автолюбитель, первая же дырочка в радиаторе, первая же течь из трубочки, и все. Через 2-3 минуты двигатель клинит. Поэтому с точки зрения боевой живучести И-16, конечно же, превосходил мистер Шмидт. Но на этом мы закончим попытки обсуждать военно-технические вопросы и приведем все-таки гораздо более понятный и простой пример.
Да, но, да, хорошо.
Дима понимает, что я хочу сказать, потому что он книгу прочитал. Это пример авиации Франции. Истребительная авиация Франции в мае 40-го года, когда началось сражение во Франции, летала на самолетах, самый лучший из которых, скажем так...
Девятин 520.
Да, может быть, был немножко лучше Ишака, а уж основная масса, этот самый Маран Салье 406, был, скорее всего, таки похуже Ишака. Вот на этих вот самолетах 600 французских летчиков-истребителей, то есть у нас было как минимум 3500 истребителей только в западных округах, только на самый момент начала войны. Истребители – это людей-истребители, а не самолетов-истребители. То есть что получается?
Ну, 6 раз
примерно
больше.
Примерно в 6 раз больше. Набили в полтора раза больше немецких самолетов. Причем я там даю разбивку по дням, по неделям. То есть на каждом этапе. Вот потери первого дня Люфтваффе во Франции в мае 40-го, вот потери 22 июня. Вот потери за первую неделю, вот потери за первые две недели. То есть французы, которые было в 6 раз меньше, которые летали на таком же, если это можно назвать, старом хламе, как и наши Ишаки, набили в полтора раза больше немецких самолетов.
Да, это при том, что французы, извините, не имели никакого предыдущего боевого опыта.
Опыта, абсолютно. Да. Наши Соки полетали на Холхенголе, наши полетали в Испании, а французы не летали нигде. Есть еще более интересный пример. Это очень интересный пример. Это военная авиация Финляндии. Финны летали... Это вообще страшный случай, на чем летали финны.
Глостер, Гладиатор.
Финны на момент вот начала войны уже второй с Советским Союзом. У них было, сейчас по памяти называю, порядка 156 истребителей, самолетов. 6 разных типов. Там были английские Харикены, английские Гладиаторы, французский Майран, американский Хоук, американский Брюстер, итальянский Фиат. Кого мы еще упустили? Фокер, да. Самое главное,
Фокер.
Да, основная масса...
Не путайте с Фокер-Вульфом.
Да, это, да, конечно. Это был голландский Фокер 21 с неубирающимся шасси, по сравнению с которым наш Ишак, это был просто, ну, это было что-то.
Верхом совершенства.
Это был верхом совершенства. Вот на этих вот самолетах, финские летчики сбили советских самолетов в соотношении 18 к 1 за всю войну. Самый лучший финляндский ас, ну, очень длинная финская фамилия, они способны ее выучить наизусть. Он сбил 99 самолетов, не считая немецких асов, это самый результативный ас Второй мировой войны. Вот недавно вышла книга Зефирова, и там две странички, просто табличка. Вот только на нее посмотреть, и, скажем так, думающему человеку все станет понятно. А там перечень побед вот этого самого горячего финского парня, который всю войну отлетал до 44 года, пока у него появился мистер Шмидт, отлетал на американском Брюстере. Это самолет, скажем так, типа и уровня нашего Ишака с пулеметным вооружением, не с пушечным. И вот на этом Брюстере, вот а после табличка, дата, место сбит. Он бил все, он бил наших Ишаков, бил Миги, Яки, Харикейны, Аэрокобры. Под конец войны он бил уже на них лопять. Вот что ему попадалось, то он и бил. И уже одна только эта таблица является достаточной иллюстрацией к тому, что я там все-таки на базе того, чем у меня в институте учились, пытаюсь как-то достаточно внятно проанализировать и показать, что для того, чтобы умелый, подготовленный и желающий воевать летчик добился победы в бою, его самолет, на котором летает, должен находиться в некотором диапазоне допустимого. Да, конечно, если он летает на кукурузнике с рогаткой, но ничего на кукурузнике с рогаткой не получится. Во всем остальном побеждает самый лучший самолет. Это тот, в кабине которого самый лучший летчик. Это вот формула универсальной с Первой мировой войны по сей день.
Ну, из этого, Марк, извините, можно сделать два вывода. Первый, что немецкие летчики все-таки на 22 июня были намного лучше наших, несмотря на боевой опыт наших летчиков.
Чем это объяснить? Извини.
Ну как, учебой. У них была трехступенчатая школа, я не буду сейчас сдаваться, но учили их очень хорошо. Когда я делал фильм, я пересмотрел 80 часов немецкой хроники. У них было все. Были барокамеры, были центрифуги, где пилоты крутили. Была очень тщательная подготовка. Это первое. И второе. Французские летчики, я уже не говорю об английских, с которыми столкнулись в 40-м году, тоже были очень хорошо подготовлены, несмотря на отсутствие боевого опыта. Потому что иначе они не нанесли бы
люфтваффе. Дима, Марк, извините, значит, все-таки я думаю, что мы здесь подходим как бы к ключевому вопросу, да, нашей сегодняшней беседы. Если это все так, как вы описываете, количественное превосходство у советских ВВС, да, качественное превосходство, ну, хоть Дима говорит, что лучше обучены, но, тем не менее, наши тоже, что называется, не лыком шиты, уже имели достаточную боевую подготовку, да, прошли через боевые действия. Чем тогда объяснить ту катастрофу, которую испытала, да, вот которая произошла, 22 июня 41 года? Вот давайте перейдем, как бы так сказать, к главному.
Да. Вопрос неизбывный, я бы сказал.
Вопрос неизбывный. На этот вопрос, как мне кажется, есть вполне достаточно, если не сказать, исчерпывающий ответ. Заключается он в том, что там, где и когда шла война, там немцы были вполне достаточно биты. Я сейчас просто цитировать по памяти.
Извините, мы упустили еще один момент. Вот мы закроем просто эту тему по поводу 21-го Фокера, у которого шасси торчали и не убирались. Вот, по поводу боевого применения. Голландские летчики, сколько их там было? Человек 50, по-моему.
Да,
они набили в течение
одного дня 150 транспортников.
Да, немецких. На самолетах, которые у нас бы считались не то что безнадежно устаревшими, а сделанные во времена фараона Тутанхамона. Вот, все, Марк, извините.
Вот 10-го.
Это все-таки ответ на главный вопрос.
Ответ на главный вопрос. Советская авиация была сметена и раздавлена валом бегущей Красной Армии. Если очень коротко, то надо этот ответ дать так. Поэтому там, где этот вал бегущей Красной Армии был силен, это прежде всего Западный фронт и Северо-Западный, то есть Прибалтика и Белоруссия, там и вот этот вот эффект раздавливания авиации бегущей армии был наиболее сильным.
Это некий образ, Марк, если я правильно понимаю. Все-таки бегущая армия, она не бежит по небесам. Ясно. А если она даже бежит по земле, она не может раздавить самолеты. Да? Угу. Да? Так что это вот вы образ этот раскройте все-таки в таком более конкретном виде.
В более конкретном виде.
Сколько было самолетов реально разбито на земле?
Понятно.
Немного.
Понятно. В более конкретном виде, буквально по отдельным полкам, по отдельным дивизиям прослеживаю. Вот в книге это я там подробно расписываю, насколько можно было набрать из имеющейся информации, не только по дням, по часам. То есть первые часы войны завязались воздушные бои, которые в общем и целом, хотя это, наверное, показывает очень странно нашим слушателям, но прошли, если можно так сказать по-спортивному, я прошу прощения, в ничью. То есть были минимальные потери с той и с другой стороны. То есть, скажем так, авиационный полк, истребительный терял 2-3 самолета
в течение дня
в воздухе, сбивал 2-3 немецких самолета. Причем сейчас есть возможность сравнить и сопоставить доклады советских летчиков с потерями, которые отражены в немецких документах. Я там это показываю. Нормальное, стандартное, трехкратное завышение. Это нормально. То есть, если 127-й истребительный авиаполк, это самый наш лучший полк, который отчитался о том, что он выполнил 180 боевых вылетов, избил 20 немецких самолетов, таки мы берем и видим, что в районе города Гродно, где воевал этот полк, немецкими документами фиксируются потери 7 самолетов.
Но это очень неплохо.
Это стандартное трехкратное завышение. Оно было во всех авиациях. Это некий стандарт, связанный, не будем сейчас даже вдаваться с чем. Вот полк, который активно воевал. Ничего с ним не произошло страшного в воздухе. 7 штук немецких сбили, что подтверждено немцами. Потеряли 7 своих летчиков. смертью храбрых погибли люди. Выполнили 180 вылетов, что очень немало. Немцы даже не смогли найти их аэродром. Не то, что разбомбить, найти не смогли. И только к вечеру, где-то в 7-8 часов вечера, они наконец-то нашли этот аэродром, пытались его разбомбить. Из чего, конечно же, ничего не получилось, поскольку разбомбить самолет, на котором базируется авиационный полк, это то же самое, что тыкать палкой в осиное гнездо. В лучшем случае успеешь убежать. Вот 127-й истребительный авиаполк, который воевал. Что происходит после этого? Если что касается именно западного военного округа, то там вообще происходили чудеса. В Беларуси происходили чудеса, которые уже не, кстати, они уже давно выявлены, но так и непонятна их причина. В частности, соседний 127-й, 122-м истребительном авиаполку вечером 21 июня в полк приехало высокое начальство, включая командующего ВВС Западного фронта, командую командира дивизии 11-й смешанной авиадивизии, из самолетов демонтировали вооружение.
Сняли, по-русски говоря.
Вредительство
вот
это называется.
Вот этих вот так называемых.
Называлось в те времена.
У меня нет ответа на этот вопрос. Есть только факт, что вечером 21 июня самолетов сняли вооружение. Причем не какое-то подвесное, которое снимается и вешается. Нет, из крыла вывинчивали, выдергивали, обрывали в кровь руки, вытаскивали эти самые пушки и пулеметы. С другого фланга Западного фронта, то есть в районе Бреста, там стояла 10-я смешанная авиадивизия. 20 числа июня в нее, как и во все остальные советские авиадивизии, поступил очередной приказ о приведении частей в полную боевую готовность. Это к вопросу о внезапности, об отмене всех отпусков, о том, чтобы сосредоточить летный состав в районе аэродрома и так далее. А в 6 часов вечера 21 июня, то есть, по сути дела, в то же самое время, когда около Гродно разоружали 122-й авиаполк, как пишет Белов, командир дивизии в своих мемуарах, к нему поступил приказ отменить приказ от 20 июня об отмене отпусков. То есть, опять же, всех распустить гулять. Белов утверждает, что он даже не стал доводить такой дикий приказ до сведения личного состава. Тем не менее, странные вещи происходили. Еще бы тоже странные вещи, конечно, стали происходить и после начала боевых действий. То есть вечером 22 июня, похоже, действительно был некий приказ, в соответствии с которым летный состав сел на автомобиле и уехал, аж до города Балбасова. А город Балбасова – это за Оршей, это примерно 700 километров от границы. Техника была брошена. Техника была просто брошена. Летный состав отбыл примерно, если такое же расстояние на запад, это за Берлин.
Да.
Это за Берлин. То есть, что это было сказать
только,
вообще?
Только на восток.
Да, причем это было повсеместно.
Да,
я имею в виду Западный фронт и
Северо-Запад. К сожалению, у меня нет пока ответа. Что тут имело место? Имело место реально начавшееся
паника,
бегство, которое было оформлено или не оформлено приказом? Или все-таки имел место действительно такой приказ, а концов нам найти трудно, потому как командующий Западного фронта расстрелян, начальник штаба Западного фронта расстрелян, командующий ВВС Западного фронта застрелился, командир дивизии 11-й, это самое, где разоружали самолет Ганичев, погиб при достаточно странных обстоятельствах. Немцы налетели на аэродром Лида, его обстреливали. В результате авиационного обстрела самолеты налетели. В результате авиационного обстрела не пострадал ни один самолет, не пострадал ни один рядовой или младший командир, но оказался убит командир дивизии и его заместитель.
Марк,
бывают,
у нас, к сожалению,
такие чудеса.
Да,
Марк, время бежит.
Резюмируя то, что было сказано,
может быть,
к сожалению,
еще
в сжатой
один вопрос,
форме.
Если сейчас можно коротко по репрессии.
Нет, вот до репрессии я хочу, чтобы Марк закончил эту мысль. То есть, по сути, целая боеготовная техника была в огромных количествах 22 июня брошена. И начался, по-русски говоря, глобальный драп с аэродромов.
Начался глобальный драп с аэродромов. Начались попытки перебазирования. Но перебазирование это же
в кавычках.
Да. Нет, начались, может быть, даже я пытаюсь сказать, смягчить. Не стоит. Возможны были попытки реального перебазирования, но реальное перебазирование – достаточно сложная операция. А так как ее пытались сделать в условиях уже начавшегося полного развала и хаоса вообще на всех звеньях военного руководства, то попытка сделать перебазирование авиации превратилась в перебазирование в кавычках. То есть она действительно была брошена. Не вдаваясь во все те частные примеры, с которых складывается эта картина, которую можно прочитать, если желающие могут прочитать, я хочу проиллюстрировать это с другого конца. Посмотрим на то, что происходило там, где вот этого самого перебазирования, связанного с паническим отступлением армии как таковой, в целом не было. Ну, что это такое? Ну, это, например...
Балтийский флот.
Это, например, Балтийский флот. На острове, на полуострове, конечно, на полуострове Ханка, то есть на территории Финляндии, ну, там по договору отошел тогда к Советскому Союзу, была военно-морская авиационная база. То есть советский истребительный авиаполк из состава ВСКБФ, Балтфлота, стоял действительно на расстоянии не то что пушечного, а в определенных местах и пулеметного, пулеметного выстрела. По той логике, которую... Интересно, продолжил Суворов после советских историков, этот полк должен был исчезнуть в первые же часы. Тем не менее, этот полк успешно провоевал до осени, провоевал на Ишаках, на И-16-х, стал одним из первых гвардейских.
Но у них И-16 были, по-моему, до 43-го года.
Совершенно верно. И до января 43-го года этот полк успешно воевал и бил немцев над дорогой жизни на Ладожском озере, на этих самых Ишаках. Причем в один, я помню, это отмечено, в какой-то из месяцев вот этой борьбы над трассой Ледяной, они сбили 54 немецких ценой потери двух своих Ишаков.
Ну, там были такие летчики.
Северный фронт, то есть около Мурманска, там, где никакого отступления не было, там и потери, например, на земле было потеряно 8 самолетов за весь июнь месяц. Та же самая ситуация в Молдавии, где до 2 июня не было вообще никакого перемещения противника.
Марк, извините, я вас перебью, потому что я понимаю, что жмет время. С одной стороны, я понимаю, что у вас материала очень много, фактов очень много. Давайте все-таки немножко, надо слушатели у нас просто обидятся, если мы им не дадим слово и в прямом эфире, и вот по тем вопросам, которые нам задавали. Давайте я просто несколько зачитаю. Здесь, во-первых, если можно, очень коротко здесь по репрессиям. Здесь был вопрос. По репрессиям перед войной, как они сказались, да, на том, что произошло уже в июне 41-го года.
Я сделаю очень коротко. Я просто прочитаю перечень. Это займет несколько минут. В течение месяца... В течение месяца с конца мая и, скажем так, ну, полутора месяцев перед войной, вот за этот месяц перед войной было репрессировано следующее. Заместитель наркома обороны всего Советского Союза Мерецков, нарком вооружений, нарком боеприпасов, три командующих ВВС последовательно одни за другим, начальник штаба ВВС, начальник главного управления ПВО, командующий ВВС Дальневосточного фронта, заместитель командующего ВВС Ленинградского фронта, начальник штаба ВВС Северо-Западного фронта, командующий ВВС Северо-Западного фронта, один командующий ВВС Западного фронта застрелился, другого Таюрского арестовали, командующий ВВС Юго-Западного фронта, начальник штаба ВВС Юго-Западного фронта, командующий ВВС Московского фронта, Московского военного округа, командующий ВВС Орловского и Приволжского военных округов, начальник НИИ ВВС Фили, начальник НИИ авиационных вооружений.
Все понятно.
После такого перечня единственный вопрос, а кто же после этого вообще мог руководить авиацией? И это все было истреблено за полтора месяца.
Понятно. Еще здесь один вопрос. Здесь у нас несколько раз присылали нам вопрос почему-то с просьбой рассказать о авиаконструкторе Гуревиче. Мы сегодня вообще, наверное, авиаконструкторов брать не будем. Да?
Не
мы просто не успеем.
Хотя мы уделили очень много времени в книге, но здесь уже...
Это заведующий снабжением был.
Здесь еще нас много раз спрашивают там, по разным событиям Второй мировой войны, когда мы их будем освещать, будем, когда придет время. Там нас спрашивают про 43-й год, естественно, пока еще находимся в 41-м. Еще не вышли даже за рамки лета 41-го года. Хорошо, давайте у нас есть еще буквально где-то минуты 4. Может, мы успеем принять хотя бы пару звонков. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие города России. А может быть и не только России. И наденьте наушники, слушаем, есть у нас звонки. Давайте начнем, с Москвы.
Алло.
Да, слушаю.
Добрый вечер. Представьтесь.
Можно ли задать...
Да, можно. Только представьте, пожалуйста.
Андрей Огановский, Москва.
Да.
Можно ли задать...
Можно,
один вопрос?
Да, пожалуйста.
Первое. Чем вы можете объяснить то, что до декабря 1944 года профессиональная выучка Люфтваффе была значительно выше, чем профессиональная выучка летчиков ВВС РКК. Второе. Чем вы можете объяснить, что за 7 вылетов на Ил-2 по приказу Сталина от 7 июля 1941 года давали герои Советского Союза?
Спасибо. Спасибо за вопрос.
Марк, по поводу Люфтваффе, может, я отвечу? Или
нет, вопрос задали мне. Значит, я не могу ответить, потому что я, во-первых, не уверен в этом факте, и я пока не представляю себе ту систему количественных объективных критериев, по которым мы могли бы взвесить, какова была выучка, допустим, тоже в 1944 году у основной массы летного состава в Люфтваффе и ВВС Красной Армии. Что касается 7 вылетов, то, конечно, не 7, а значительно больше. И приказ этот он в книге я его привожу, он тоже не 7 июля, а несколько позднее. Чем привести? А тем, что никому не удается по много летать. Что советским, что немецким, что никаким. На войне 20 раз летать на боевой вылет — это уже немало.
Я бы дополнил немножко Марк. Действительно, до 1944 года 200 часов было нормой во время подготовки немецких летчиков, 200 часов в год. Вот. И, соответственно, тактика и уровень преподавания были очень высоки. Потом из летных школ, естественно, забрали всех инструкторов, преподавателей с вытекающими последствиями. А что касается количества вылетов, которые люди пережили, то некоторые из немецких летчиков пережили больше 1000, а Ганс Ульрих Рудель 2000 с лишним боевых вылетов.
Однако основная масса не переживала больше
1000.
Основная масса не переживала больше
1000. Слушаем вас.
Алло.
Да.
Добрый вечер, Константин из Щелково.
Добрый вечер,
я
Константин.
Хотел уточнить несколько ситуацию. Жуков в своей книге сообщает, что война застала ВВС Советского Союза в процессе перевооружения. То есть новых самолетов было 20-25%.
Спасибо, да. Константин.
Марк.
Любая авиация в любой момент находится в процессе перевооружения. Те же французы, о которых я говорил, с тем же Деватином D-520, буквально, значит, первые появились в авиации в апреле
40-го
года. 10 мая уже начались боевые действия. К этому моменту было 36 штук.
36
штук
всего.
К концу,
всего
да, к концу этих боевых действий, которые, конечно, наступил в середине июня, промышленность передала войска в авиацию французскую 300 штук. И, тем не менее, французы успели за несколько дней перевооружения, буквально происходило в ходе военных действий. Некоторые летчики вылетали, сделав на нем 2-3 вылета. При этом они сбили на Деватинах 108 немецких самолетов, потеряв примерно 54 своих. То есть отношение было 2-1.
За какой
любая
срок?
За полтора месяца, меньше даже. Любая военная авиация непрерывно перевооружалась. Любой момент, какой вы ни ткнете, это был момент ее перевооружения.
Нет, вот голландцы не перевооружались. Они воевали
7 дней.
Но, да, избили 150 немецких самолетов. Да.
Так, все, мы уже, к сожалению, не успеваем принять ни одного звонка. Мы, конечно, заговорились. Поэтому...
Тема уж больно интересная.
А? Тема интересная, но она нескончаемая. Да? Я бы еще здесь, может быть, ответил Андрею, который просит повторить название реквизита книги. Марк Солонин, автор. Называется книжка «На мирно спящих аэродромах. 22 июня 1941 года. Москва. Издательство «Яуза» и «Эксмо». 2006 год».
К портрету, если мы успеваем.
Нет.
Я бы сказал, почему Уинстон Черчилль. Этот правитель, то есть этот премьер-министр, не учил своих авиаконструкторов, как надо строить самолеты.
Уинстон Черчилль, портретная галерея Елены Сьяновой.
Портретная галерея Елены Сьяновой. В самом конце осени 1874 года, в разгар одного из великосветских балов, супруга лорда Рэндольфа, леди Дженни, неожиданно почувствовала родовые схватки и едва успела укрыться в дамской комнате. «Он выскользнул у меня из-под корсета, как мелкая рыбешка», — шутила она позже. Этого семимесячного, крайне несимпатичного младенца назвали Уинстон Леонард Спенсер.
И несмотря на богатство и знатность рода Мальборо, которому он принадлежал, судьба, казалось бы, обрекла его на вполне заурядное существование. Никаких способностей, ни одного сколько-нибудь выраженного интереса, кроме морских сражений в Большом Тазу. Ни любовь сверстников, лень, небрежность во всем, за что бы ни брался. В нашем сленге для юного Уинстона имеется подходящее словечко – пофигист. Родители жаловались, что просто не знают, куда девать своего никчемного Уинни, которого, впрочем, очень любили. Мальчика решено было отдать в военное училище. Любопытный факт. Перед экзаменами Уинстон упал с дерева и получил сильнейшее сотрясение мозга, после чего в его голове как будто бы что-то встало на место. Его молодость – период бесстрашных поисков и самоутверждения. Военные походы, любовные романы, пробы пера и ораторских способностей. Об этом стоит почитать в его многочисленных биографиях. В 26 лет Черчилль пробует на вкус главное дело своей жизни – политику. Он становится членом парламента. Через 8 лет – министром торговли, а еще через 3 года – первым лордом Адмиралтейства, по-нашему командующим военно-морским флотом. Это была его мечта. Морские сражения в Тазу на полу детской трансформировались в счастливую реальность. Правда, теперь картина была иной. Если Уинни сражался только корабликами, то сэр Уинстон над морскими битвами планировал грандиозные воздушные бои. Сильная морская авиация была его идеей фикс. Примерно в это же время Черчилль женился и приобрел большинство своих в будущем знаменитых привычек. Сигары, армянский коньяк, супружеская верность, хозяйственные заботы, требующие регулярной физической нагрузки, умение общаться с маленькими детьми. Черчилль всегда отличался удивительной широтой интересов и многообразием деятельности, чего не скажешь о его политических убеждениях. Консерватор, патриот, антикоммунист до кончиков ногтей. Три кита, на которых он стоял. При этом забавно, что его многочисленные родственники тоже проявляли твердость убеждений, но часто во вражеском лагере. Например, племянник Эсмонд Роммели был коммунистом и сражался в Испании. А троюродная сестра, скульптор Клэр Шеридан, едва не вышла замуж за чекиста Яна Петерса и всегда оставалась воинствующей противницей традиционных буржуазных ценностей. Именно к этим британским ценностям, дорогим сердцу традициям и устоям и апеллировал премьер-министр Черчилль, обращаясь к нации, когда на остров начали накатываться волны бомбардировщиков Люфтваффе. Превосходство англичан в воздухе – одна из безусловных заслуг Черчилля. Немцы совершали в среднем по 1000 самолетов вылетов в день, и хотя ПВО Британии были на высоте, а потери ВВС в два раза меньше немецких, Британия все же попробовала на вкус современной войны и реально ощутила угрозу потери своей государственной независимости. «Мне нечего предложить вам, кроме крови, пота и слез», — прямо сказал Черчилль соотечественникам. «Вы спросите, какая у нас цель? Я отвечу одним словом — победа. Победа любой ценой, победа несмотря ни на что, победа, каким бы тяжким ни был путь к ней». Если мы не победим, то должны будем распрощаться с нашим образом жизни. Меня всегда интересовал вопрос. Если бы в 40-м году Гитлер все же решился бросить свои 25 дивизий на Британские острова, отрезать Лондон, одним словом, запустить-таки операцию «Морской лев», какова была бы тогда цена британской победы? Если исходить из того, какие страшные недели пережил Черчилль поздней осенью 41 года, как смертельно боялся и не желал он разгрома Красной армии под Москвой, то думаю, что за победу над Гитлером он и впрямь был готов заплатить любую цену.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
У нас остается буквально 10 секунд для того, чтобы попрощаться с вами, уважаемые слушатели, и сказать спасибо Марку Солонину за участие в нашей программе.
Спасибо.
Мы с вами встретимся еще через неделю. А Марка Солонина мы тоже так не отпустим, насколько мы планируем, что через 2 недели.
Да, мы встретимся снова.
26 июня мы встретимся снова.
До встречи. Всего доброго.
Всего доброго.
Всего доброго, успехов.
Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.